И мы переходим к следующей теме нашего разговора, к следующему интересному гостю. И его представит, ее точнее представит Наталья Соколенко.
У нас в гостях Юлия Кириченко, руководитель направления конституционного права Центра политико-правовых реформ. Это такая должность как бы ежедневная. А есть еще одна ипостась, которая выступает Юля, причем впервые в истории Украины. Юлия Кириченко будет представителем народных депутатов в Конституционном суде. По очень такому резонансному вопросу Конституционный суд будет начинает рассмотрение обращение народных депутатов в Конституционный суд, в котором просит разобраться, соответствует ли основному закону, теперешний, основному закону имеется в виду Конституции, теперешний закон о всеукраинском референдуме, который был принят, ну, я бы так сказала, что это скандальный закон, который был принят во времена Виктора Януковича и, собственно говоря, в угоду лишь одному человеку, тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. Юлия, разделяете ли вы мое такое определение по поводу скандального закона и по поводу того, что этот закон был принят именно для одного человека, для Виктора Януковича?
Спасибо за приглашение и возможность рассказать. Да, мы его называем даже не законом, а псевдозаконом. В ноябре 2012 года, в последний день тогда выходит пятого созыва парламента, за 5 минут, когда спикер, тогда Литвин вышел из зала заседаний,
Адам Иванович... Чтобы не позориться, да?
Ну да, тогда была такая практика, он выходил, видимо, больше совести имеет. Адам Иванович Мартынюк за 5 минут принял закон про всеукраинский референдум, в целом.
Я думаю, стоит нагадать тем, кто уже забыл, что Мартынюк был представителем коммунистической партии Украины, которая сейчас запрещена в Украине.
Да, да, так и есть. Почему мы его называем псевдозаконом? Не поднимается язык его назвать законом, когда в зале очень мало депутатов, когда в законе появляются положения, которые сам парламент сказал, что они неконституционные. И когда только успели среагировать 5 народных депутатов и стали говорить, что это не конституционно, что это переворот, все равно закон объявляется, что он принятый.
Какие признаки того, что закон, собственно говоря, являлся переворотом? У меня просьба так объяснить, чтобы наши слушатели поняли, что именно нарушались, какие права наши как граждан, как избирателей, ну, не только граждан, может, еще какие-то права чьи-то нарушались?
Там целый комплекс проблем. Начну с основной. Основной, я бы сказала, что этот закон был принят даже не в интересах одного человека, а на сегодня, учитывая события, которые происходят, в интересах одного государства, нашего хорошего соседа.
А можно я вас на этой нотке, вы запомните следующую мысль? А не мог ли этот закон вот еще тогда катализировать процессы сепаратизма? То есть если бы он был задействован в полной мере?
Это был другой вариант. Я бы не говорила, что он бы катализировал процессы сепаратизма. Это был другой вариант, который был направлен на развал Украины. Потому что, ну, тут не через вот такие сепаратизм, да, а вроде бы таким законным путем. Почему я об этом говорю? Этот закон позволяет в один момент принять новую конституцию Украины. И главный тут вопрос в чем? Неизвестно, где она берется. За этим законом можно на всеукраинский референдум вынести новую конституцию, новую редакцию конституции. Ну, это, можно говорить, все одно и то же. Нету вопросов, где она берется, кто ее пишет, где она, ну, как бы в Украине взялась. Дальше, независимо, сколько людей придет, возьмет участие в голосовании, большинством от тех, что пришли, мы получаем сразу новую конституцию. Причем в этом же законе писалось, что решение вступает моментально с момент, когда председатель центральной исполнительной комиссии огласит результаты референдума.
Пришло 10 человек, 7 из них за новую конституцию, но на тот момент написано, например, для Виктора Януковича.
На коленке.
Ну, там, с пунктом о передаче, например, власти по наследству. Мы так шутили тогда в 2012 году, что можно было написать все, что угодно. Юлия, и этот закон до сих пор находится в законодательном таком поле Украины, то есть он действителен?
О, это ужас для нас. Мы были уверены, что когда прошли парламентские выборы после революции, это первым будет после возвращения редакции Конституции 2004 года, вторым шагом, скажем, там, первым, вторым будет парламент, то, что он отменит этот закон. А этого не произошло. Это не прошло и после новых выборов. И мы, честно, в таком шоке немножко. Почему это не происходит?
Подождите,
недооценивать
то есть,
это
то есть мы
невозможно.
Должны были принять, а потом его отменить заново?
Ну, парламент, конечно, если он видит такие несоответствия, он может...
Не принять сначала, зачем
отменять? Нет, скасуваты.
Ну да.
А или принять новую редакцию. Я хочу сказать, что новая редакция в парламенте есть, написанная независимыми конституционалистами. Мы создали рабочую группу, когда увидели, что никто не берется из политических сил за это. Мы ее создали. Председателем у нас был Владимир Шаповал, лучший конституционалист, глава центральной избирательной кампании, и практику очень хорошо знает. Очень был сильный состав. Юрий Ключковский, Евгений Радченко, Светлана Кайнанчук, я входила, Денис Ковриженко от международной организации IFES. Мы даже написали эту новую редакцию. Она уже есть. Если парламент мог бы сказать, что мы не хотим просто там ликвидировать этот закон.
Вакуума, да, чтобы вакуума. Не обвинили,
хотя,
что нет.
Знаете как, тут лучше вакуум, чем такой закон.
И у нас чтобы тогда не было как с прокуратурой, знаете... сейчас, то есть как переходного положения не было. Вот как с прокуратурой вот буквально на днях, да, то есть переходного положения не было. Точно так же и с Конституцией, чтобы не было такого. Правильно я понял?
Ну, можно сказать так и нет, про переходное положение. Лучше, конечно, сразу принять новую редакцию и дать народу такой демократический механизм, решать какие-то вопросы на референдуме. Конечно, лучше. Но если мы видим такую неконституционность, вот я напомню или еще раз разъясню, то есть этот закон устанавливает другой порядок изменения Конституции, чем есть в самой Конституции. То есть фактически можно там в один шаг убрать парламент и принять изменения в Конституцию или вообще новую Конституцию.
Кому
и он
можно?
Существует. Это якобы на референдуме делается, да, на референдуме. Но основной тут нюанс в том, что референдум, который там прописан, он нечестный. Нельзя честно посчитать голоса. Почему? Я вот пару моментов скажу. Первое, что я скажу, это предмет референдума. Закон не содержит определенные требования к вопросу. И тут мне очень повезло, что вы сегодня меня пригласили. 25 лет назад, ровно сегодня, 17 марта, был единственный в истории референдум в Советском Союзе. 91 год. Я вам немножко вот... Нагадаю, я уже
украинская.
Напомню. Спасибо. Я вам напомню, что в 91 году, 17 марта, в Украине люди, 70% проголосовало за то, что мы будем в составе Союза. И ровно же в этот год, 1 декабря, мы 90% голосуем за то, что мы хотим быть независимыми. Мы утверждаем акт про государственную независимость. Почему это произошло? Я вам зачитаю вопрос, который стоял 17 марта, ровно 25 лет назад. Українською він стояв. Чи вважаєте ви за необхідність збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік? Це головне. Але далі. Як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у яких будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності? От ви би змогли проголосувати проти, щоб права всіх були гарантовані? Очевидно, ні. Люди читають вторую частину і говорять «да». Фактически они отвечают на вопрос, что мы не хотим быть независимыми. Вот что такое отсутствие требований к вопросам. Это мы имеем сегодня. То есть сегодня мы можем провести такой референдум. Почему он еще возможен?
Вот так вот можно было написать. Хотите ли вы жить счастливо, иметь много денег, быть богатыми и здоровыми, и чтобы президентом после Виктора Федоровича Януковича стал Виктор Викторович, Александр Викторович Янукович? Ну кто же скажет, что он не хочет быть богатым и здоровым? Понятно, что да.
Нет, или вот так, например. Вы за то, чтобы принять новую конституцию, в условиях, когда вы будете здоровы, богаты, и ваши дети там имеют очень много там, возможностей.
Если я скажу нет, то здоровым, богатым не буду, а вот по конституции новый прим. Хорошо, все-таки что сейчас происходит?
Что происходит сейчас? В конечном итоге мы очень такими усилиями общественности, что мне очень как бы странно, что только общественности добились этого вопроса рассмотрения в Конституционном суде. Ну, скажу, что не общественности, слава богу, новый парламент, что сделал, сразу в первый день взял наше обращение в Конституционный суд, 57 депутатов его подписали и внесли. Я скажу слушателям, что мы с вами не можем этого сделать, у нас нету такого права. Такое право есть у не меньше 45 народных депутатов. Поэтому до этого мы не могли даже пойти в Конституционный суд. Слава богу, такие депутаты нашлись. Представителями там есть Оксана Сыроид и Светлана Залищук, и я. Они были вот инициаторами сбора этих подписей. Спасибо им большое, что мы дошли в Конституционный суд. И дальше что происходит? Это произошло 1 декабря 2014 года. И до сих пор нету рассмотрения. Хотя, вот смотрите, там обращаются президенты, за 2 дня рассматривают.
В субботу выходят на работу судьи Конституционного суда. А референдум, то есть что получается, что власти не хочется расставаться с таким инструментом, который был написан для авторитарного руководителя, или тут какой-то другой страх? Что происходит? Почему затягивали настолько?
Ну, если это так, то я не вижу тогда разницу между сегодняшним президентом и тот, который у нас убежал.
Но, тем не менее, слушания должны начаться на следующей неделе, так?
Слава богу, наконец-то, да, пришло к нам письмо с Конституционного суда, что 24-го начинается рассмотрение этого дела. И мы надеемся, что сможем в Конституционном суде наконец-то добиться, что его будет признано неконституционным, и тогда, само собой, он становится недействующим.
И парламент должен принять новый закон, да?
Да, за парламентом будет, ему уже некуда, слава богу,
слово
будет деваться.
Слово референдум, вот, кстати, еще одна круглая, ну, не круглая дата, печальная дата, 2 года назад состоялся так называемый референдум в Крыму под дулами. 16 марта, практически 2 года назад, под дулами российских автоматов. И как-то вот этот термин, он очень, российская пропаганда его пытается популяризировать сильно. Но, тем не менее, если вот открыть элементарно Википедию и посмотреть историю референдума, то за референдумами очень часто такой негативный шлейф. Ну, допустим, Гитлер проводил референдум в Австрии с вопросом, хотите ли вы присоединиться к Германии. Там явка была такая, 98% пришло на референдум, что в принципе невозможно, да, но есть люди, которые больны, там, ну, не в настроении, за границей Австрии в тот момент находились. Тем не менее, гитлеровская власть показала явку 98%, из них 99% за. Вот новый закон, который разработан, насколько он, ну, при условии, что он будет принят в Верховном Совете, без Верховной Ради Украины, без каких-нибудь извращений, прямо скажем, которые часто случаются в нашем парламенте над хорошими законами, насколько он гарантирует проведение именно честного референдума в Украине?
Ну, я скажу, что в Европе разработаны 2 таких документа, которые стандарты сформулировали для референдумов. Это было произведено именно после анализа вот таких манипулятивных референдумов. Потому что если власть ограничивает свободу слова, при этом выписывают так процедуру, что мы не можем посчитать действительно независимые субъекты, сколько пришло людей, сколько ли действительно там сказало «да» или «нет», то фактически это инструмент власти, который может написать все, что хочет. И были разработаны такие стандарты. Та кодекс належної практики щодо проведення референдумів в ПАРЕ. І є віддільні по конституційним референдумам. То от цей закон, який підготовлений нами, він повністю відповідає цим стандартам, тому ми впевнені, що це кращі практики, які розроблені на сьогодні. В чому там основні моменти? Чітко виписані требування к вопросу. Обеспечен баланс людей, которые контролируют процесс, те, которые за и против. На референдуме
против
нас...
вопроса референдума,
да,
так?
Не, и тут немножко не надо с выборами, многие путают, что там политические силы, давать им разную, одинаковое представительство. Тут надо давать одинаковое представительство тем, которые за, и тем, которые против. И они друг друга контролируют, не дают возможность фальсифицировать результаты голосования. Это должно быть и в комиссиях, которые считают голоса.
Нужно тогда посчитать, кто именно за делитимую эту функцию, кто именно против
делитимую
эту функцию.
Да, там предусматриваются процедуры, когда люди, которые, субъекты, которые собираются участвовать в референдуме, регистрируются, они за или против. В соответствии с этим они имеют право вести агитацию, и в соответствии с этим они получают возможность быть представлены в комиссиях и так далее.
А имеют право они вести агитацию по ответу, ну, для ответа на референдуме или для «придите на референдум», то есть... С каким посылом?
Спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что вот сегодняшний закон не разграничает два понятия – агитация и информация, информирование населения. Вот то, что вы говорите, придите, это функция государства. Государство должно обеспечить всех засобах массовой информации время, да, когда мы расскажем, что планируется такой референдум, что важно в нем взять участие, что решается без агитации, просто дать информацию населению. Да? Можно убрать информацию, и тогда никто в целом не узнает. Если ее подавать через агитацию, то она немножко всегда, вы знаете, будет окрашена так,
цвете,
что
да.
Да, в каком-то цвете. Это не информация. Вот ваш вопрос второй, придите, это...
Информация. Функция,
да,
государства.
Это функция государства.
А агитация «да» или «нет» это партии могут вести такую рекламу?
Да, конечно, конечно. Это непосредственно за вопрос референдума.
Ну, то есть это не запрещено?
Нет, конечно, не запрещено. Просто там есть квоты, да, одинаково дается время, как на выборах.
В эфире,
которые,
да?
В эфире. Кто за, кто против.
Для этого их должно быть одинаковое количество или нет?
Не одинаково. Может так случиться в обществе, вы никогда не скажете, что, ну, действительно, в обществе больше сил, которые за, чем против.
Я вот именно, да, про общественные организации.
Но по времени должно быть дано времени одинаково. Просто тогда те силы, которые за вопрос, у них будет, ну, каждого чуть меньше времени рассказать, что они за. А если там, допустим, только одна сила против, ну вот у нее будет больше времени рассказать, почему она против.
Тут мы опять возвращаемся к манипуляциям, к переходу с одной на другую сторону, но вопрос на самом
почему? Деле... Почему? Что ты имеешь в виду?
Ну, те, кто скажут, что они за, возьмут время, которое необходимо для эфира, именно тем, кто за, потом скажут, что против, или в своей рекламе могут там психологическими манипуляциями и так далее, могут об этом говорить.
Нет, есть такой нюанс, но на самом деле это очень сильно видно. И
ну, да.
Есть определенные санкции за это. Их можно снять с регистрации в ЦВК как за. И тогда они вообще лишаются права голоса и участия в комиссии.
У меня вопрос, если позволите, вот я доведу до конца его. Мы говорили с вами о правомерности и о правилах участия в референдуме, о правилах организации референдума. Вы говорили за то, что людей должны, то есть количество людей должно быть правильное, ну, то есть о законности всего этого. Сможем ли мы адекватно подсчитать на самом деле, сколько людей проголосовали, потому что у нас колоссальный опыт фальсификации данных о явке, о голосовании за, против. И сможет ли электронное урядование, если я не ошибаюсь, электронное управление на русский переводится, потому что достоверного перевода я не знаю, так электронное урядование, сможет ли оно решить этот вопрос? То есть как, допустим, происходит в Эстонии, как, допустим, происходит в Канаде, и насколько я знаю.
Электронное голосование, конечно, сможет, но я считаю, что прямо сейчас мы не готовы технически. Первое, и не готовы в плане доступа к интернету всех избирателей.
А есть ли тогда смысл в этом? То мы не будем до конца уверены в результатах.
Нет, почему? Не обязательно только электронное голосование нам обеспечит честный результат, ну вот честный подсчет. Что, какие у нас инструменты есть? Это незалежне спостереження. Какое спостереження по-русски?
Наблюдение.
Наблюдение. Наблюдение. То есть если мы даем возможность граждан, обществам, неправительственным субъектам,
журналистам,
международным организациям, которые занимаются выборами и референдум, смотреть за тем, как работают комиссии.
Но это люди и интересы все равно.
Да, но, Алексей, ты просто не знаешь, какой ужасный нынешний закон про всеукраинский референдум. Это я знаю, я тебе расскажу, что если сейчас надумает кто-либо провести референдум по действующему закону, то ты как журналист практически парализован в своих действиях, потому что громадское радио должно будет подписать соглашение с теми инициаторами референдума или с теми, кто против, и только на основе этого соглашения кого-либо приглашать в эфир. А вот так, если мы пригласим эксперта просто без этого соглашения, поговорить о проблеме этого референдума, о вопросах поставленным, о порядке соблюдения законности во время референдума, то громадское радио могли бы лишить лицензии. Или там, если захочет 1+1 эксперта пригласить просто так, при этом не заключив договор, это, ну что, бред. Вот представь, во время выборов тебе бы нужно было бы заключать договора со всеми участниками выборов, там, со всеми партиями. Иначе у тебя бы забирали лицензию. Это, к слову, о том, какой сейчас законопроект. А речь идет о том, что в Конституционном суде со следующей недели уже начнутся слушания о том, чтобы наконец-то признать очевидно, что этот закон не соответствует Конституции Украины. И возвращаемся, кстати, в Конституционный суд. Там тоже есть вопросы к самим судьям. Юлия, вы боитесь, есть ли у вас опасения, что что-то может пойти не так, поскольку как минимум 6 судей имеют конфликт интересов, и ну, они меняли Конституцию по требованию Януковича. Уже они себя показали, как они уважают Конституцию, уважают закон. Есть ли тут какие-то риски в том, что именно эти судьи, которые однажды нарушили Конституцию, рассматривают закон и должны вынести решение?
К сожалению, у меня есть очень серьезные опасения. Даже не анализируя кадровый состав самих судей Конституционного суда, у меня есть такие опасения, исходя из анализа уже этого дела. То есть на самом деле, ну только про языки, вот еще дело не рассматривается больше полтора
закон
года.
Закон Колесниченко-Кивалова,
да.
Так.
И этот.
Закон о референдуме.
Загруженности, да, у суда нету такой, чтобы они не рассматривали. Почему он не выносится в зал, если по закону про Конституционный суд тут нарушены сроки? Потому что производство по делу открыто больше, чем год. Таких нету. Я знаю, что это решается все в ручном режиме председателем. Почему он не выносит дело, которое готово, в зал? Ну, очевидно, это какие-то необъективные причины. Дальше. Например, при подготовке к делу я открыла сайт Конституционного суда. Хотела посмотреть вот эту вот ухвалу про відкриття, про форму слухання. То есть там бывает устная и письменная. Да? Я знаю, что она там пятая. Есть четвертая ухвала и шестая на сайте, пятой нету. Тоже у меня возникают вопросы. Только исходя из вот этих вот параметров, когда я анализирую, у меня честно возникают вопросы насчет того, объективно ли будет рассмотрено это дело в суде. Но дальше хочу все-таки сказать слушателям, что надеюсь, что мы сможем доказать невозможность существования такого закона на сегодня. Все-таки сохраняется возможность подрыва государственности через этот вот закон про референдум, что может быть поставлен вопрос, который расколет общество на этом референдуме, там и про территориальную
целостность,
да, и какие-то там, я не знаю, появится изменение в Конституции по поводу статуса Крыма, Донбасса, что, на мой взгляд, есть прямой угрозой. На самом деле Россия, когда не смогла сделать это, ну, пролоббировать через вот этот вот всеукраинский референдум, я хочу просто еще такое напомнить. Этот возник закон, а до этого где-то 2 года была такая кампания, может, вы вспомните, «Краиною крыш ты», это был Медведчука, вот этот фонд, и все там, ты все решаешь на референдуме, там все-все там решается. Ну, то есть это была четко проработанная такая информационная кампания и кампания в парламенте, которая дала нам плод этот закон.
Позвольте последний вопрос, чтобы подытожить все это. Что вы намерены тогда делать? То есть мы не доверяем некоторым судьям, мы знаем, что закон плохой и нужно его менять, но судьям мы не доверяем. Что вы намерены
с этим делать? Намерены делать? Придать огласке это слушание в Конституционном суде. Обратить внимание граждан, что важно сейчас добиться отменения этого закона в суде. Если все-таки это не произойдет, это привлечет внимание народных депутатов. Мы надеемся, что тоже в комитете наконец-то рассмотрят этот законопроект, новую редакцию закона. И тогда парламент принят, и автоматически вот этот старый закон, он будет ликвидирован.
Спасибо вам большое. Напомню, в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Юлия Кириченко, и мы говорили про Конституционный суд Украины и по поводу референдума. То не подумайте, только не путайте с референдумом, который был 2 года назад.
Мы говорили о законе, о всеукраинском референдуме, который вот действует сейчас, был принят во времена Януковича, и эксперты, и народные депутаты, и международные наши партнеры считают, что он не соответствует основному закону Украины, Конституции Украины.